Когда же это вы успели? Пока вас дожидался. Послал запрос по телеграфу в военно-морское министерство. Там тоже ночью дежурит.
Так.
Ну-ну. И что дальше?
А то, что у ахтырцев, помимо десятин домов и капиталов, имеется еще нефтяной прииск в Баку, от тетушки достался. Я ведь читал в газетах, как англичане мечтают к каспийской нефти подобраться. А тут, пожалуйста, самым законным порядком. И ведь как беспроигрышно задумано. Либо завод в Либаве, либо нефть. В любом случае англичанам что-нибудь да достается.
«Вы как хотите, Иван Францевич», — разгорячился Фондорин. «А только я этого так не оставлю. Все ваши задания исполню, а после службы буду сам копать. И докопаюсь».
Шеф снова уставился в окно и на сей раз молчал дольше прежнего.
Эраст Петрович весь извертелся от нервов, но характер выдержал.
Наконец Бриллинг вздохнул и заговорил. Медленно, с запинкой, что-то еще додумывая на ходу.
Скорее всего, чушь. Эдгар По, Эшен Сю. Пустые совпадения. Однако в одном вы правы. К англичанам обращаться не будем. Через нашу резидентуру в лондонском посольстве тоже нельзя. Если вы ошибаетесь, а вы наверняка ошибаетесь, выставим себя полными дураками. Если же предположить, что вы правы, посольство все равно ничего сделать не сможет. Англичане спрячут Бежецкую или наврут что-нибудь, да и руки у наших посольских связаны, на виду они больно.
Решено. Иван Францевич энергично взмахнул кулаком. «Конечно, Фондорин, вы бы пригодились мне и здесь, но, как говорят в народе, насильно мил не будешь. Читал ваше дело, знаю, что владеете не только французским и немецким, но и английским. Ну и бог с вами. Поезжайте в Лондон к вашей роковой женщине. Инструкций не навязываю, верю в вашу интуицию. Дам в посольстве одного человека... Пыжов фамилия, служит скромным письмоводителем, вроде вас, но занимается другими делами. По Министерству иностранных дел числится губернским секретарем, но по нашей линии имеет и другое, более высокое звание. Разносторонних талантов, господин. Прибудете сразу к нему. Весьма расторопен. Впрочем, убежден, что съездите в холостую. Но, в конце концов, вы заслужили право на ошибку. Посмотрите на Европу, покатаетесь за казенный счет, хотя вы теперь, кажется, при собственных средствах. Шеф покосился на узел, что бесприютно лежал на стуле.
Оторопевший от услышанного Эраст Петрович встрепенулся. «Виноват. Это мой выигрыш. 10 600 рублей, я посчитал. Хотел сдать в кассу, да закрыто было».
«Что ну вас к черту?» — отмахнулся Бриллинг. «Вы в своем уме? Что кассир, по-вашему, в приходной книге напишет? Поступление от игры в ШТОС коллежского регистратора Фондорина?
Постойте-ка, не солидно как-то регистраторишке в заграничную командировку ехать?» Он сел за стол, обмакнул перо в чернильницу и стал писать, проговаривая вслух. «Так-с, срочная телеграмма. Князю Михаилу Александровичу Корчакову лично. Копия генерал-адъютанту Лаврентию Аркадьевичу Мизинову. Ваше высокопревосходительство, в интересах известного вам дела, а также в признании исключительных заслуг, прошу вне всякой очереди и без учета выслуги произвести коллежского регистратора Эраста Петровича Фондорина. Эх, была не была, прямо в титулярные». Тоже, конечно, невелика птица, но все же в титулярные советники. Прошу также временно числить Фондорина по ведомству Министерства иностранных дел в должности дипломатического курьера первой категории. Это чтобы на границе не задерживали, пояснил Бриллинг. Так, число, подпись. Кстати, дипломатическую почту вы по дороге действительно развезете в Берлин, Вену, Париж. Для конспирации, чтобы не вызывать лишних подозрений. Возражений нет? Глаза Ивана Францевича озорно блеснули. Никак нет,
— пролепетал Ираст Петрович, не поспевая мыслью за событиями. — А из Парижа уже в виде инкогнито переправитесь в Лондон. Как бишь гостиница называется?
— Уинтер Квин. Зимняя королева.
Глава 10, в которой фигурирует синий портфель. 28 июня по западному стилю, а по русскому 16-го, ближе к вечеру, перед гостиницей «Уинтер Квин», что на Грей-стрит, остановилась наемная карета. Кучер в цилиндре и белых перчатках соскочил с козел, откинул ступеньку и с поклоном распахнул черную лакированную дверцу с надписью «Данстер и Данстер». С 1848 года лондонские королевские туры.
Сначала из дверцы высунулся сафьяновый дорожный сапог, окованный серебряными гвоздиками, а потом на тротуар ловко спрыгнул цветущий юный джентльмен с пышными усами, удивительно не шедшими к его свежей физиономии, в тирольской шляпе с перышком и широком альпийском плаще. Молодой человек огляделся по сторонам, увидел тихую, ничем не примечательную улочку и с волнением воззрился на здание отеля. Это был довольно невзрачный четырехэтажный особняк в георгианском стиле, явно знававший лучшие времена. Немного помедлив, джентльмен проговорил по-русски: «Эх, была не была». После этой загадочной фразы он поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Буквально в следующую секунду из паба, расположенного напротив, вышел некто в черном плаще и, надвинув на самые глаза высокий картуз с блестящим козырьком, принялся прохаживаться мимо дверей гостиницы. Однако это примечательное обстоятельство ускользнуло от внимания приезжего, который уже стоял возле стойки, разглядывая тусклый портрет какой-то средневековой дамы в пышном шабо, ну, должно быть, той самой зимней королевы. Дремавший за стойкой портье довольно равнодушно приветствовал иностранца, но, увидев, что тот дает бою всего лишь поднесшему саквояж целый шиллинг, поздоровался еще раз, гораздо приветливее, причем теперь назвал приезжего уже не просто «сэр», а «ваша честь». Молодой человек спросил, есть ли свободные номера, потребовал самые лучшие с горячей водой и газетами и записался в книге постояльцев Эразмусом фон Дорном из Гельсингфорса. После этого портье ни за что ни про что получил полсоверена и стал называть полоумного чужестранца «ваша светлость». Между тем господин фон Дорн пребывал в нешуточных сомнениях. Трудно было себе представить, чтобы блестящая Амалия Казимировна остановилась в этой третьеразрядной гостинице. Что-то здесь было явно не так. В растерянности он даже спросил у изогнувшегося от усердия портье, нет ли в Лондоне другой гостиницы с таким же названием, и получил клятвенное заверение, что не только нет, но никогда и не было, если не считать той «Уинтер Квин», что стояла на этом же самом месте и сгорела дотла более 100 лет назад. Неужели все впустую, и 20-дневное кружное путешествие через Европу, и приклеенные усы, и роскошный экипаж, нанятый на вокзале Ватерлоо вместо обычного кэба, и, наконец, зря потраченный полсоверен? «Ну уж, бакшиш-то ты мне, голубчик, отработаешь», — подумал Раст Петрович, «ну, будем именовать его так, несмотря на инкогнито». «Расскажите-ка, любезный, не останавливалась ли тут одна особа, некая мисс Ольсен?» — с фальшивой небрежностью спросил он, облокачиваясь на стойку. Ответ, хоть и вполне предсказуемый, заставил сердце Фондорина тоскливо сжаться. «Нет, милорд. Леди с таким именем у нас не живет и не жила». Прочтя в глазах постояльца смятение, портье выдержал эффектную паузу и целомудренно сообщил: «Однако упомянутое вашей светлостью имя мне не вполне знакомо». Эраст Петрович покачнулся и выудил из кармана еще один золотой. «Говорите». Портье наклонился вперед и, обдав запахом дешевой кельнской воды, шепнул: «На имя этой особы к нам поступает почта.
Каждый вечер в 10 часов приходит некий мистер Морбит, по виду слуга или дворецкий, и забирает письма. Огромного роста, с большими светлыми бакенбардами, и такое ощущение, что никогда в жизни не улыбался, быстро спросил Эраст Петрович. «Да, милорд, это он». «И часто приходят письма?» «Часто, милорд, почти каждый день. А бывает, что и не одно. Сегодня, например, портье многозначительно оглянулся на шкаф с ячейками. Так целых 3».